Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня я представляю двух гостей. Это отец Владимир Устинов, настоятель храма Свидетелей Ермогена и храма, который строится в воинской части в Екатеринбурге, страстотерпцев Бориса и Глеба. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да будет со всеми вами.
И гость, которого батюшка нам благословил принять и привел к нам в студию, это вот как раз человек, который относится к приходу будущего храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Денис Васильевич Дуняшкин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а сейчас к регалиям Дениса Васильевича, которому 33 года, кроме того, что он женат и у него трое детей, его заслуги к этому возрасту Христа, да, прослужил 8 лет в разных родах войск российской армии. Это и город Тольятти, и Екатеринбург. И в том числе, мне особенно бросается в глаза, это разведывательный батальон на должности снайпер-разведчик. Ну и кроме того, это человек, который очень серьезно занимается спортом. И вот сегодня в студию он принес новую награду. 2016 год, вот буквально март месяц, Денис Васильевич призер чемпионата мира по зимнему плаванию. Это третье место в мире, получается, и первый в России. Так что наши поздравления. Шестикратный чемпион России по плаванию. Дополните еще, пожалуйста, ваши регалии.
Являюсь многократным чемпионом Узбекистана по плаванию, многократным победителем Республики Узбекистан по триатлону, многократный победитель Саратовской области по плаванию. 2009 год, 2011 год являюсь призером Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. 2012 год, шестикратный чемпион России по плаванию среди своего возраста, 30-35 лет. 2014 год, призер Центрального военного округа по офицерскому троеборью и пятиборью. 2016 год, призер чемпионата мира по зимнему плаванию в ледяной воде. Третье место в мире, первое в России.
Вот то, что мы уже произносили, то есть еще и ледяная вода.
Да, плюс два.
Это практически, вот, батюшка, можно сравнить Иорданию, да?
Ну, это не плюс 5, вот когда пятерка с плюсом, а чем меньше, тем тяжелее, тем лучше.
И сегодня, вот как обычно, наша передача, наш цикл «Возвращение к истокам» – это разговор, что называется, по душам. Человек рассказывает о том, как он пришел к вере, когда это случилось, у каждого это свои пути, дороги, да, и каким образом он все-таки вот, служа на своем профессиональном поприще, делиться вот этой радостью обретения Бога. И вот, конечно же, мне прежде всего хочется обратиться к батюшке. Отец Владимир, пожалуйста, представьте нашего гостя именно в рамках того, чему служит наша передача.
Ну, а мне о нашем чемпионе рассказал сразу же в первый же день наш командир части, когда меня владыка благословил окормлять воинскую часть, железнодорожную бригаду нашу. Пришли мы знакомиться, ну и, конечно же, каждый командир хочет свою воинскую часть показать с лучшей стороны, о своих достижениях этой части. Ну и из одним из первых таких вот достижений, таких вот достопримечательностей части, говорит, а вот у нас вот есть такой вот чемпион. У нас служит, да, вот, что и чемпион России, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, конечно, будет интересно познакомиться там как-нибудь до встречи. Вот. Но какое отношение имеет ко мне, конечно, ни командир не знает, ни мне это тогда непонятно было. Вот. Ну, и какое-то время я окормлял часть, конечно, я больше работаю с ребятами по призову, молодежью.
Сосевич контрактный, да?
Ну, разумеется, да. Вот. И тут как-то уже несколько месяцев прошло, иду по территории части, вот, и из штаба уходит молодой человек. Ну, так вот явно от всех остальных солдат отличается своей спортивной выправкой. Ну, сами представляете, хоть и радиослушатели, представляют, что такое пловец, чемпион, да, и так далее.
Гармонично развитая фигура, да?
Да, вот именно, что особенно у пловцов это вот красивая фигура. Угу. Мужчина такой выходит в форме, и так сразу в глаза это бросается, что ну вот кто? И так вот раз со ступенечек так спускается и говорит, батюшка, благословите. Вот, конечно, в части немногие знают, как правильно, что со священников-то надо как поздороваться, складывают руки, батюшка, благословите. Ну, все, тут батюшки, конечно, в таких случаях вырастают крылья, и охота, конечно, проповедовать и молиться. Вот вообще все здорово, что наши люди есть, да еще не просто такие люди, да, еще лучше. Вот. Ну, и как у нас обычно говорят, что там православие – это религия слабых. Ну, вот, пожалуйста, давайте вот познакомимся с таким вот человеком. Слабая это религия, да, или нет? Ну и там буквально пару слов, там надо квартиру осветить. Ну, то есть все понятно. Вот наш человек купил квартиру, надо осветить. Вот мы съездили, познакомились. Оказался очень интересный человек, интересный собеседник с такой биографией богатой, интересной. Не только в спортивных достижениях, а вообще в целом. То есть еще и папа многодетный, замечательная семья. И вообще отношение к родителям и к родственникам прекрасное. То, так, как должно быть и так далее. Вот. Ну и потом у меня так сразу же такая вот родилась мысль. Так, вот, ну, надо вот сюда, на радио «Воскресенье», побеседовать обо всем по душам более подробно.
Спасибо большое, батюшка, что представили нашего гостя. Итак, вот регалии уже прозвучали. Денис Васильевич, возвращаемся, что называется, к истокам, да, вот возвращение к истокам. Батюшка уже сказал итоговый момент, да, вот какой человек служит сейчас в воинской части в Екатеринбурге, да. То есть, действительно, вы для многих ребят, которые приходят по призыву на один год, вы фигура, мимо которой невозможно пройти, не заметив, да. То есть, вы тот ориентир, который, что такое православие, да, а вам можно уже какие-то выводы сделать, даже вот чисто вот внешне. И далее общение, вот, конечно, мне очень хочется познакомиться тоже с вами. Каким образом вы пришли к вере, потому что была я у батюшки в воинской части. Трое ребят подошли ко мне. Двое были воцерковленные мальчишки. И один его там водила, не знаю как, и он все еще в поисках Бога через Индию, через всякие практики. Вот, пожалуйста, вот российская армия сегодня, молодые ребята. Пожалуйста, расскажите свою историю.
История моя. Корни мои с другой стороны, с республики Узбекистан, город Ташкент, кто его знает прекрасно.
Хотя русский вот. По национальности,
да,
но...
Да, когда-то войну в 41-м году бабушку туда отправили, в Саратовской области, города Балаково отправили туда, она копала окопы, вот, и бабушка начала приводить нас к вере. Дедушка у нас партийный был, он никуда не ходил, крест не одевал.
Он был нейтрально.
Да, он был нейтрально, да. Вот, бабушка нас привела к церкви и каждый раз водила нас, меня, моего братишку, папа так тоже, он как бы приходил к этому. Мама у нас постоянно тоже нас водит с детства.
А вас сколько братьев, сестер?
Трое. Многодетная семья. Да, брат, сестра и я третий, младший самый.
Мусульманская страна, да? Как вам там жилось, вот как вы несли веру православную? Когда рассказывают вот то поколение, насколько было сложно у нас в России православным людям, да? То есть вот, допустим, в Екатеринбурге был только один храм, который не закрывался, вот как раз на территории, которой мы находимся, Иоанна Притеченский. А что происходило в мусульманской стране, в Узбекистане?
В Узбекистане, в принципе, таких проблем никогда не было. Мы всегда дружили. Я жил с мусульманами, они и чтили нас, и мы их чтили, и мы их непорядки как бы соблюдали. Они наши порядки соблюдали. С этим вообще проблем никогда не было. И в церкви они никогда, как говорится, проблем не создавали нам.
То есть, по идее, это продолжалось, наверное, традиция дореволюционной России.
Наверное, у нас был приход, батюшка свой был, благословлял, у нас с детства растил. Сейчас мы с ним как бы общаемся, с этим батюшкой. Но уже, в принципе, он в той стране остался, мы в этой стране. И мы только через одноклассники можем какое-то сообщение написать, и больше ничего.
И при этом дружба была межнациональная.
Да, межнациональная дружба была, мы и русские, и узбеки, потому что Ташкент строили те же русские. Все узбеки разговаривали на русском языке. И мы друг с другом всегда общались, и проблем вообще никаких не было. Я жил с бабушкой в Махале, у нас была Махаля, там как, ну, частные дома. По одной улице мы жили с узбеками, и все меня, русского, всегда все на руках носили. Русского. Единственный белый человек там был, как в Махале.
Вы говорите, что вот все-таки через бабушку, да, вера пришла. Вот чем запомнилась бабушкина вера? Вот что она в себе несла? Вот почему православие вошло вот так вот органично в плоть и кровь? Какая она была? Верующая.
Сейчас жива, ей 93 года, она постоянно молится, самый любимый внук у нее я. Пришла более ближе к вере, что знала, что на том свете уже будет спрашивать уже сверху, а не здесь уже будет спрашивать. Может, и из-за этого у нее к серьезной вере она перешла и нас начала водить каждый раз исповедовать, причащать там.
А дед в результате?
Дедушка недолго прожил, он до 46 лет всего прожил, попал в катастрофу, долго не жил дедушка. Самое что интересное, он в конце, когда уже перед смертью вызвали батюшку, и он умер после этого.
То есть почувствовал смерть, он успел,
да,
получается.
Да, он успел, в последнее, в принципе, там час-полтора он исповедовался и ушел.
Надо же, какая милость Божия. Бабушка вымолила, да, однозначно. А как у вас в семье, Денис? Теперь уже сам папа троих детей, многодетный папа. Можно сказать, что семья вся воцерковлена, что это вот такая малая церковь уже сложилась, как, или она складывается?
Как еще сказать, она постепенно складывается. Жена у меня к этому вообще не сторонник. У нее мама вообще не крещенная. И мы постепенно как-то к этому идем, я не знаю, через всякие преграды, через всякие горы. Но я их постепенно за собой затягиваю. Детей я вожу, стараюсь водить в церковь, причащать.
Возраст детей?
Так, старшему старшему 5 лет, девочка у меня 3 года, и младший у меня родился сейчас, и 2 месяца.
Поздравляем.
Спасибо.
Такая кроха. То есть все еще впереди вот эти труды, которые бабушка по отношению к деду несла.
Принцип постепенности идет, как говорится.
Вот расскажите, пожалуйста, я понимаю, что спортом вы занимались с детства очень активно, да? Был какой вид спорта изначально?
Самое первое, я начинал все с единоборств, но мы, как всегда, 2-3 дня ходим, а потом уже не ходим. Плавание я тоже начинал, во сколько, в 6 лет я пришел в бассейн первый раз. Была первая тренировка, но меня не пустили в большой бассейн, начинал все в маленьком бассейне. Я говорю, я больше ходить не буду, говорю, в этот бассейн, и плавать я больше не буду.
Дайте мне большой, да?
Да, дайте мне большой бассейн. Ну, на тот момент меня не пустили в большой бассейн, я ушел со спорта вообще. 6 лет, потом 12 лет вот пришел к спорту. Понятно, улица до хорошего не доведет. Всякие истории непонятные там происходили. Прогуливали школу и уходили, но не были заняты спортом. Спорт, как говорится, это сила. Спорта нету, улица непонятно к чему приводит. И родители у меня, кстати, повенчались после того, как я попал в катастрофу. Было мне 8 лет, 2 класс, даже не 8 лет. У нас была спецшкола, я учился в 6 лет, я уже пошел в нулевой класс. 7 лет я уже во втором классе был. Во втором классе с детьми цеплялись за большегрузы, меня зацепило. И все, вся жизнь перед глазами, как говорится, пронеслась. Был МАЗ, тяжелый автотранспорт, меня зацепился, начал засасывать, кожу стирать. И какая-то женщина спасла меня, как вся жизнь перед глазами пронеслась. Как бы это все правда. Когда говорят клиническая смерть, там, например, мы видим коридор, то реально вот это и был коридор у меня. Вот так просто листами, фу-фу, это в течение буквально сколько, минуту две, пока меня стирало. Я держался до последнего, я думал, что у меня руки не выдержат просто, и не отпускал руки. После того, как меня выдернули же, все, родители сразу начали к вере приходить, папа, пошлите венчаться сразу. Вот, ходить заново учился, ну, в течение полгода, все, заново.
Он весь был.
Кожу стерла, таз сломал. Ходить заново учился, ну, в принципе, наши врачи там спасали, как могли.
Вот это испытание в детстве еще.
В детстве, да. Ну, в детстве у меня полно всего было. Самого интересного. Пока, как говорится, я в спорт не ударился. Как в спорт ударился, все, уже пошли достижения, пошли первый раз в 16 лет я уже выиграл чемпионат первый. 12 лет я начал заниматься, и в 16 лет первые заслуги уже пошли.
То есть вот эта мальчишковая, разухабистая сила, она была все-таки вот уже конкретно в позитивное русло направлена, да?
Да, все правильно. Надо просто детей своих раньше отдавать в спорт, и без спорта никуда эта улица, она просто до хорошего не доводит.
Но с другой стороны, очень многие говорят, что спорт – это эгоизм. То есть какие-то вещи, которые развивают не очень хорошие черты вот для человека, который вот стремится в вере, да? Где эта золотая середина?
Эта золотая середина зависит, даже не от самого ученика, а от ученика это зависит процентов на 30. Это зависит от тренера. К какому руководителю вы попадете, это все зависит от тренера. Как тренер вас поведет, вы к тому и приведете. Или вы будете так и стоять на одном месте, или у вас реально будет тренер, который вас доведет до чемпионата страны, выиграете и пойдете выше, выше, выше.
И какие ценности он заложит, это все.
Да. Это зависит тоже от воспитания. Он тоже воспитать должен, он тоже должен показать, что он как второй отец. Он нас тренировал, у нас был такой Гущин Анатолий в Узбекистане, он там же. Сейчас я уже не знаю, где он на самом деле. Поеду туда, буду его искать. Он в меня заложил, что тренер всегда прав. Если тренер не прав, обратись в первом случае. Тренер всегда прав.
Отец, правильно.
Да, он делал из нас человека, реально делал из нас человека. И постепенно стержень выработал, и мы пошли, и родители наши, и со всех сторон у нас как бы пошло все нормально.
На ваш взгляд, какие черты для настоящего вожака, для мальчишек должны быть?
Ну, я считаю, это в первую очередь отец авторитетом должен быть. Даже если он не спортсмен, может быть, он физически не достигнет никогда этого. Он должен оставаться в первую очередь человеком и показывать, что он авторитет. В первую очередь не показывая слабость в питье, распитие спиртных напитков, те же сигареты, курят, да хорошего тоже не доводит. Это все постепенно, дети видят это все, впитывают, и они никак не будут его считать авторитетом своего отца. В первую очередь отец, а там уже...
То есть вы тоже считаете, что все-таки прежде всего мужчину воспитывает не слово, а дело?
Да, ну как отец в него заложит слово и дело, он должен уже знать, что отец – это авторитет.
Скажите, а вот какие черты вас, на ваш взгляд, воспитал именно спорт?
Спорт, выдержку, желание к победе постоянное, постоянно себя усовершенствовать во всех видах спорта. Я не знаю, я попробовал все виды спорта, а тогда я, пока я не стал призером мира, я начал все с летнего плавания. Ездил в 2015 году в город Казань, участвовал на чемпионате мира в Казани по плаванию среди своего возраста, 30-35 лет, в эстафете. Нас лишили тогда серебряных медалей чемпионата мира за моего касания. Я неправильно коснулся. бортика.
И нас... пострадала вся команда?
Да, пострадала вся команда, и нас лишили серебряных вот медалей чемпионата мира. Что сказать, Господь отправил, ошибка была, сейчас вот попытались на зимнем чемпионате мира уже в ледяной воде достичь чего-то, и сейчас мы опять выступали составом этим же, и мы выиграли почти тем же составом, собрали людей.
Ну вообще ведь это такое испытание для команды, мне кажется, да? То есть, с одной стороны, может быть, у вас какое-то чувство вины, да? А как реагировала ваша команда на это все?
Чувство вины у меня вообще было, у меня потрясное чувство вины, я ходил ко всем судьям, меня уже показывал там телевидение, я договорился со всеми итальянцами, со всеми французами, не знаю их вообще языка, находил переводчиков, договорился с ними, все согласились, единственное, я не знаю, почему-то наша русская женщина, которую я просил, говорю, мы же, говорю, это военнослужащие, дайте нам, говорю, эту медаль, мы же ее заслужили, мы выиграли.
Команда-то.
Потому что я неправильно коснулся, ладони неправильно вложил. Все, говорю, судьи согласились со мной, что они отдают нам серебряную медаль чемпионата мира. Ну, а вы, говорю, просто да, скажите, и все, от вас зависит. Но она сказала нет, и нас серебряные медали ушли туркам.
Вот для чего-то нужно было такое испытание, да, пройти?
Ну, мы как бы прошли любые испытания. Для нас нет трудностей, как бы мы все время стремимся к чему-то, всегда пытаемся достичь чего-то хорошего. Сейчас вот начал общаться с одной организацией, у нас спартанцы здесь есть, в городе Екатеринбурге. Они тоже психологически работают с людьми, которые не могут себя в жизни ничего показать, и они себя считают слабыми людьми. Они вот работают с этими людьми. Я просто сам туда как бы не входил, в эту Спарту, но я их флаг поднимаю, чтобы они видели, что есть авторитеты в этой организации. Я с ними общаюсь. Клуб зимнего плавания попал, там у меня президент федерации есть зимнего плавания, Василий Ястребов такой. Может, кто-то слышал в городе Екатеринбурге про такого адвоката. Вот, его сейчас на последнем чемпионате мира скоро, скорее всего, будет официально признан президентом Федерации зимнего плавания здесь, в Свердловской области. И мы развиваем зимнее плавание здесь, в городе Екатеринбурге. Пытаемся развить спорт именно в зимнем плавании, закаливании. К нам приходят взрослые люди. Мы на Первом канале выступали, на ТНТ выступали. У нас брали тоже интервью. Мы играли в чемпионат шахматы в ледяной воде. Мы разрезали прорубь, поставили шахматы. И 5-7 минут мы играли в шахматы. У кого лучше позиции, тот и выиграл. Также Первый канал работал, ТНТ работало. Ну, это сила воли, я вам что могу сказать.
Экстрим, однако.
Да, перекрестился и в воду ушел. Все, и готов играть 5-7 минут. Люди думают, как это может быть? В течение 5-7 минут у вас, по идее, должны органы уже отказывать.
Причем стоя на месте.
Да, вы должны замерзнуть. Но у нас такого нет, мы не замерзаем. Мы как промерзаем, мы, нам тяжело, ну а что делать? Мы должны как-то показать людям, что это просто организм у нас рабочий. Одним словом.
Батюшка, ну вот мне бы хотелось от вас получить ответ. Это такой экстрим, он оправдан, вот на ваш взгляд?
Да, для нас, для России вполне нормально. Что вы, Россия, по-моему, без вот таких людей, она не стояла и не будет стоять. Всегда вот есть такие.
Это же такой вызов.
Да, да, вот как раз это вот и есть. Вот наши чисто, вот наши настоящие православные русские люди. Вот они вот такие вот и есть.
Скажите, пожалуйста, вообще вот зимнее плавание, кто вас поддерживает в мире? То есть вот сейчас вы приехали вот с такой победой, да? Это уже не только Россия, а кто еще? Кто у вас соратники такие, участники?
Там более 40 стран. Америка, Германия, Финляндия. Самый сильный тоже финны считаются, так и у них.
Им... Ну да, оправдано.
Да, да, они в северной стороне живут, они постоянно тренируются. Стран очень много, Казахстан.
Ну, это потому что финны тоже православные.
Да, не только потому что они в холоде живут, да?
Да-да-да.
Понятно, что, допустим, та же Испания или Франция вам вообще тут...
Не, были они. Француз за нас плыл в эстафете. Вот сейчас мы заняли 4-е место, мы французы к себе. Ему просто 51 год, а у нас тоже разбивается, если эстафета, по годам. Суммируются года, например, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60. Ну, суммарно должно выходить где-то 151-200 лет. И вот мы эстафету собираем. Мы взяли к себе француза, с французом общались. Он живет в Новосибирске, тоже был в французском легионе, военный тоже. Мы с ним познакомились.
Он уже обрусевший
практически. Да, он получается обрусевший. Он нас чуть не подвел под самый конец. Нет, мы его нашли в бане, я его с бани вытащил. И я говорю, ты поплывешь, говорю, француз, говорю, и все, говорю. Мы должны выиграть, говорю. Ну, реально мы проиграли, мы стали четвертым в мире во второй эстафете. Француз, конечно, удивился, обнимались очень долго-долго с этим французом. Ну, работали до последнего.
Тогда вот все-таки, Денис, какие искушения спорт дает для православного человека? Искушения, какие опасности подстерегают?
Там искушения больше, скорее всего, влияют. Мы же сейчас... Зимнее плавание нас никто не спонсирует. Мы ездим за свой счет на все соревнования, вот на эти серьезные. Мы проплачиваем дистанции. Каждая дистанция 3000 рублей стоит. Может быть, у меня медали было намного больше, так как меня увидели первый раз в мире, и мне сказали, просто ты бы на всех дистанциях был бы в призеры, вошел бы. Но так как у меня не было средств заплатить 3000 дистанций, я только смог 2 дистанции оплатить.
Это меня... долларов?
Не долларов, рублей. Но я могу же набрать их около 5 дистанций, это уже 15 тысяч рублей. Помимо этого, мне нужно снять квартиру, покушать, и помимо этого, у меня плюс экипировка очень дорогая. На каждый чемпионат очки там около 3000 рублей, только одни очки у меня. Гидрокостюм у меня специальный, гидрошорты, в которых разрешается только участвовать на чемпионате. Все в денежных средствах заключается. И поэтому все начинают там ссориться, все ругаться начинают, там непонятно из этих денег, там кто что купил, кто что не так. Ну, всегда, как говорится, темная сила нас всегда подстерегает везде, где можно все, что с деньгами связано.
То есть раздоры именно на
раздоры,
этой почве.
Раздоры, да, да, в денежной почве, да, да, да.
Скажите, пожалуйста, вот мечта о военной службе. Сейчас вы старшина, да?
Да, старший сержант.
Какие на будущее?
Ну, на будущее, первое, самая изначальная военная служба. Мне всегда папа говорил, что ты не должен идти в армию. Так как я прослужил в армии, я видел, это, что происходит в армии вообще. Я бы не хотел, чтобы ты шел в армию. Я всегда говорил, папа, придет время, когда я просто возьму и выйду на президента Российской Федерации, который мне помог в приобретении гражданства в 2004 году. Я прописал все свои регалии, все полностью резюме прописал и просил помощи Владимира Владимировича Путина, чтобы он мне помог в гражданстве. Люди получали по 5 лет гражданства. Я ему написал, как есть, что как вы мне дадите гражданство, я сразу пойду в армию. Получил я паспорт 22 числа 05-2007 года. 25 числа с военкомата я быстренько призвался, договорился в военкомате и ушел в армию, как я и обещал. В 2007 году. И уже вот по 2016 год я служу по контракту в армии. Начинал в разведке. С разведки перешел инструктором по физической подготовке. С инструктором по физической подготовке я уже начал более усовершенствую. Сейчас стараюсь и состою на должности. Этой должности, в принципе, сейчас не существует. Заместитель начальника по физической подготовке. Сейчас пытаюсь приобрести очередное звание лейтенант, но не получается немного. Два раза уже отправил документы в Москву, был отказ. У меня должность не совпадала с вузом, так как у меня высшее образование физической подготовки, а первая должность мне предложили в части командира взвода по инженерным сообщениям.
Непрофессионал.
Да, не подошел. Второй раз у меня отказ произошел, то, что у меня не было справки, что я являюсь гражданином Российской Федерации. Хоть я служу 8 лет в Российской Федерации и живу много лет.
А паспорт?
Паспорт мне сказали, в чем мне ваш паспорт? Мне нужна именно справка, что вы являетесь гражданином Российской Федерации. И второе, нам нужно подтверждение вашего высшего образования.
А диплом?
Бумага – это бумага. Ну, я сказал, все хорошо, все решаемо. В Москву полетел, мне дали сертификат в течение там скольки, 2 или 3 месяцев, подтверждение, что у меня на самом деле высшее образование государственного образца, и оно является по российским нормам государственным институтом. Мне дали сертификат, мне дали справку, что я являюсь гражданином Российской Федерации. Я приложил это... Без основания паспорта. Я просто написал заявление в ФМС и пошел с начальником, переговорил, говорю, вот мне нужна справка, я служу в Российской армии 8 лет, и мне нужно доказать, что я гражданин Российской Федерации.
Казуистика.
Я тоже от Союзной Республики приехал, и у меня похожая ситуация была, приходилось доказывать свое гражданство. Тоже в свое время армия помогла, не признавалась гражданином в 90-х годах, но армия сразу же признала, все, служить годен, все, пойдем, значит, ты российский гражданин, вот, и это было почти 20 лет, вопросов не возникало, пока вот старший сын паспорт не получал, и сейчас мне вот через 20 лет, уже больше 20 лет я как в России живу, гражданин, и армию прослужил, и все вроде нормально, а тут приходилось опять доказывать, что я гражданин России. Это просто с нашими чиновниками очень смешно, один раз получается.
Вот где нужно спортивную напор,
выдержку,
да?
Выдержку. И выдержку. Ну да, да. Мы все перешли, для нас это не проблема. И сейчас, я думаю, если третий раз мне лейтенанта не присвоят уже после этих всех, как говорится, этих вопросов, у меня последний только вариант к нашему президенту обратиться. Угу. Прошение о помощи. 3 раза отказа, я не знаю, что еще им надо. Какие им заслуги нужны перед Россией? Что я должен еще сделать, кроме того, что я уже, в принципе, доказал, что я могу в армии и везде, во всех организациях, где я находился.
Да, фантастические вещи, но, к сожалению, такая практика очень распространенная. Вот мы говорили о том, что человек получает через спорт, да, то есть вы доказали, что вот эти качества победителя, воля к победе, она проявляется и в жизни, не только в спорте, проявляется в жизни. А вот качество православного человека, даже вот в этой ситуации, когда человек начинает удивляться несправедливости, да, и доказывать, что вот он россиянин вообще-то, и он служит России, да. Вот в данном случае какие искушения для православного человека, на ваш взгляд? Что вы для себя и обрели, и через что, может быть, пришлось вот пройти?
Жизнь показала, что без Бога, в принципе, мы никуда, ни вправо и ни влево. Перед каждым чемпионатом просим батюшку, чтобы он благословил на победу. Перед чемпионатом мира я ездил в Среднеуральский монастырь, там батюшку Сергий, я с ним разговаривал и просил у него благословения. Скорее всего, может быть, я медаль ему и подарю своего чемпионата мира. Если он меня попросит, сейчас я к нему поеду, я уже всем здесь покажу, что у меня есть медаль. Если он меня попросит, я ему подарю эту медаль. Ну, дальнейшие чемпионаты, у меня есть батюшка свой, который причастие благословляет меня на все эти соревнования, и буду просить у него помощь, чтобы он молился. И, в принципе, я считаю, что на следующем чемпионате мира будет минимум 5 или 6 медалей чемпионата мира.
Все четко и я.
Да. Да, без Бога верующий никуда.
Верующий человек, да, без Бога никуда.
Да.
Главное благословиться, и тогда все.
Да, благословиться, да. В принципе, много ситуаций было таких, что я без благословения ехал на эти чемпионаты, и я просто проигрывал. Даже просто взять предпоследний чемпионат мира. Я даже не мог в церковь прийти и поставить свечку и попросить, чтобы меня Господь просто благословил на это дело. Ну и реально Господь показал мне, что видишь, что может получиться. Хоть и ты рвешься, хоть и ты рвешь, как говорится, до последнего. Угу. Плывешь, выигрываешь,
своими,
да, своими силами. Ты ничего не можешь. И все, в принципе, показал, что серебряные медали, до свидания, лишили.
Да. Ушла просто
ушла,
из рук, да?
Ушла, да, турецким нашим гостем.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу. Я напомню, что в гостях сегодня у нас отец Владимир Устинов и Денис Васильевич Дуняшкин. Через неделю мы продолжим наш разговор.